прочитаем текст, записанный в Евангелии от Луки, 19 глава. Евангелие от Луки, 19 глава. Открывайте и потом не закрывайте. Будем с вами идти сегодня по тексту и смотреть, чему Иисус Христос хочет нас научить сегодня. Итак, Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 стиха. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Вообще, очень интересно, для того, чтобы еще лучше и более остро понять эту историю, которая произошла, эта встреча, которая произошла, хорошо увидеть весь контекст, в котором она происходит. Вообще, на этой неделе, даже вот последние две недели, я испытывал некоторую трудность в том, чтобы сконцентрироваться на подготовке к проповеди, потому что последний месяц года на работе много всяких задач, и нужно много посвятить времени для работы. И поэтому отчасти я вот некоторый такой момент испытывал, то, что мне нужно сконцентрироваться и посвящать на это время, думать о том, чтобы готовиться к проповеди. Интересно то, что здесь Иисус, он направляется в Иерусалим. Все его стремление, все то, куда он идет, о чем его мысли, это то, ради чего он пришел на эту землю. Он идет в Иерусалим не просто полюбоваться на то, какой красивый храм или еще что-то. Он идет туда для того, чтобы умереть. Это задача всей его жизни, для чего он родился, для чего он пришел на эту землю, для того, чтобы умереть за людей. Он думает об этом. Он идет в Иерусалим. И здесь сказано, что надлежало ему проходить через город Иерихон. Интересно то, что в этом городе, по крайней мере, из того, что описано, у него произошло две встречи. Одна до Иерихона, он встретил слепого, и вторая, записанная здесь, это встреча с Закхеем. И вы знаете, это очень хороший для нас пример, чему поучиться у Христа. Ведь он идет, и он знает об этом дне, когда он должен умереть от рук людей, таких как мы с вами, от грешных людей, которые будут плевать на него, которые не любят его, которые распнут его. О чем еще думать? Есть люди вокруг. Кто-то из них приветствует Иисуса Христа в Иерихоне. Кто-то, наверное, смотрит с домов, с крыш, наблюдают за ним. Толпа людей. Они его толкают, встречают. Кто-то рад, кто-то не рад, что он пришел и вообще идет этим городом. Но очень интересно то, что Иисус и этот день, это мгновение своего прохода через Иерихон использует так, что это приносит славу Небесному Отцу. И здесь пример для нас, то, что не только ожидание того прекрасного дня, когда мы встретимся с Иисусом, им нужно жить. Не только нужно жить этим ожиданием рождественского выезда, в предвкушении, наверное, которого мы все находимся, и думаем о том, что через 13 дней у нас будет прекрасный праздник, когда мы все соберемся, и там будет торжество, прекрасно, прекрасная музыка, проповедь, общение, но просто чудесно. Можно жить в ожидании этого праздника, но упустить сегодняшний важный день. Потому что сегодняшний важный день может быть очень важным. Потому что этот день может быть спасительным для какого-то человека. Для какого-то человека, которому мы можем рассказать Евангелие. Или для человека, которого мы можем пригласить, в конце концов, на рождественский выезд. Я хотел бы, чтобы каждый из нас положил на сердце себе сегодня, 10 декабря, завтра 11 декабря, понедельник, тяжелый день на работе. Но пусть этот день для вас станет особым днем, когда вы, помолившись, кого-то пригласите на рождественский выезд. Кому-то расскажете Евангелие, и этот день, не день рождественского выезда, станет самым прекрасным за следующие две недели для вас. А может быть, этот день, как кто-то услышит Евангелие, станет самым прекрасным днем, потому что это будет спасительным днем для определенного человека. Я призываю нас, чтобы мы, по примеру Христа, увидели эту возможность сегодня. Не на рождественском выезде мы расскажем Евангелие тем, кто туда приедет, но сегодня мы использовали тот день, который дан нам Христом, для того, чтобы с кем-то поговорить, кому-то позвонить, с кем-то встретиться, кого-то пригласить. Итак, Иисус Христос, думая о своем пути, который ему предстоит в Иерусалиме, о крестном пути, проходит через Иерихон, и он встречает здесь этого человека Закхея. Вообще интересно то, что ведь в Иерихоне очень много людей проживало. Иерихон – это большой город, торговый, крупный центр. Через него проходили практически все караваны, которые шли, потому что в Израиле там особо негде ходить, там горы, там еще горы, поэтому, в принципе, дорога-то одна. И поэтому этот город стоит на этой дороге торговой, и там проходит много людей. Это очень выгодное место, где было очень здорово жить с разным торговцем и особенно мытарем, потому что там действительно было с кого что собрать. Там можно было наблюдать, кто где-то поторговал, и с этого забрать какой-то налог. И наш персонаж, вот этот человек, реальная личность Закхей, жил именно в этом городе. И он жил там не случайно, потому что это было действительно то место, где стоило жить мытарю. И написано, что во втором стихе, и вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый. Он был не просто мытарем, он был начальником мытарей. Кто вообще такие мытари? Давайте вспомним. Это те люди, которые... Вообще, израильский народ, Иудея, находилась под оккупацией Рима. И Рим, как государство, собирал везде налоги со всех своих владений. В том числе Иудея, она не отличалась. Нужно было собирать налоги. И они использовали такую довольно хитромудрую с их стороны, наверное, систему, когда они могли собирать эти налоги и использовать тех людей, которые там живут. То есть вот такой человек, как Закхей, он мог получить это право, некоторую такую грамоту на то, чтобы он мог собирать налоги, и он должен был определенное количество налогов ежемесячно отчислять в Рим. Но ему это давало право собирать, в принципе, налоги не только, что ему нужно отдать в Рим, но он мог собирать больше. Соответственно, вот эту разницу в налогах мог забирать себе. В принципе, этим и пользовались мытари, и поэтому, в принципе, их не любили люди. Ну, не любили, это, наверное, слабо сказано. В принципе, их ненавидели иудеи, потому что они со своего народа, ну, просто буквально грабили своих же людей. Они забирали у них до последнего. Тем более, что он находится там, в Иудее, он не просто приехал, собрал налоги, а он видит, кто где торгует, кто где там нового коня прикупил там, или верблюда. Он может наблюдать и говорить, откуда у тебя верблюд? Ну-ка дай отчет, как сегодня там, да, модно. Откуда там часы? Отдайте отчет, да? Часто такие новости у нас проскальзывают. Вот то же самое примерно делали мытари. Они собирали вот эти налоги и наживались на людях. Наживались порой на бедных людях, забирая у них порой даже последнее. Более того, он начальник мытарей. Скорее всего, даже мытари его ненавидели. Потому что он даже с мытарей брал определенный процент за то, что они с кого-то брали. Представьте себе человека, которого, в принципе, ненавидят все. Вообще странно, что он дожил еще до того дня. Его там где-то не похоронили в пустынях Иудеи. Но в то же время этот человек имеет большую власть. Да, его ненавидят все. С другой стороны, он имеет власть, потому что он имеет богатство. Это то, что его держит. Это то, что дает ему какое-то право вообще в этом обществе появляться. И почему его не могут убить прямо там? Потому что за ним стоит Рим. Он слуга Рима. Недаром здесь отмечено, что помимо того, что он начальник мытарей, он человек богатый. Он был реально богатым человеком. Очень богатым человеком. В его случае, наверное, можно было бы сказать, вот, ну, по его принципу жизни, что ну, деньги не пахнут, поэтому вы меня можете дальше продолжать ненавидеть, но я богат и вот живу той жизнью роскошной, которая у меня есть. Я за это плачу цену, ваша ненависть, но я богат и я могу себе многое позволить. Кроме того, что здесь отмечено, что он был начальник мытарей и человек богатый, Тут также сказано его имя Закхей. Интересно то, что в предыдущей главе, когда к Иисусу подходит богатый юноша, там просто говорится о том, что он богатый юноша, не называется его имя, но здесь говорится о том, что этого человека, этого мытаря звали Закхей. Вообще, это греческое имя, которое происходит от греческого слова «закхай», что обозначает «честный». Это удивительно, да? Как у такого человека может быть такое прекрасное имя, честный. Мы не знаем точно, дали ли родители ему такое имя. И если ему дали действительно родители, то, наверное, они рассчитывали, что когда он вырастет, он будет честным человеком, который будет известен в народе как честный действительно человек, которого будут уважать. Но здесь определенно видно, что этот человек не оправдал надежд своих родителей. Он не был честным. Он был очень нечестным. Но возможно, что даже этот человек сам себе взял это имя. Может быть, не родители даже его так назвали, а он решил скрыться за этим добрым именем для того, чтобы, может быть, входить в доверие людям, для того, чтобы, может быть, кто-то его не знает, и он скажет, да я Закхей. И все думали, ой, ну хоть один честный мытарь здесь, сейчас вот с ним можно как-то ему налоги заплатить, чтобы остальным не платить. Но нет, он не был честным человеком, и он, скорее всего, наверное, даже прятался за это имя, которое либо дали ему родители, либо он сам себе так взял, присвоил. Но он точно был человеком, чье имя не производило впечатления на людей, которых он обирал. И уж точно его имя не производило впечатления на Иисуса Христа. Третий стих. Этот человек, честный человек, искал видеть Иисуса, кто он, но он не мог за народом, потому что мал был ростом. Это еще одна интересная деталь, которую сообщает нам евангелист Лука о том, что этот человек был мал ростом, и он искал видеть Иисуса, но не мог за народом. У него было две проблемы. Почему он не мог вот так вот подойти к Иисусу? Первое внутреннее, которое давило его, он думал, что, в принципе, Иисус его не примет, отшвырнет, да даже он до Иисуса не дойдет, его там все отшвырнут, иди отсюда, мы тебя знаем, нехороший человек, честный человек. А второе, он был мал ростом, ему было сложно увидеть Иисуса Христа, но в то же самое время мы видим, что этот человек очень хочет увидеть Иисуса Христа. Он очень хочет увидеть его. Почему? Может быть, это просто любопытство. Может быть, поразвлечься он хотел. может быть, извлечь какую-то выгоду, может быть, пообщаться со Христом даже хотел, хотя здесь написано, что он только лишь хотел увидеть его. Если бы, наверное, хотел пообщаться, он, наверное, подошел бы к нему и начал какое-то общение. Может быть, он жаждал исцеления? Нет, мы не знаем точно. Да и вряд ли, вроде он не просил исцеления, и мы не видим, чтобы Иисус его исцелял от чего-то. То есть это была не какая-то болезнь. Но что-то заставило этого человека пойти на этот решительный шаг, забраться на дерево, чтобы увидеть Иисуса. Ну, представьте себе то, что, в принципе, этого человека ненавидели, возможно, даже над ним смеялись из-за того, что он был маленького роста, и вдруг, но при этом он как бы такое имеет значение и старается быть важным везде, куда приходит. И вот этот человек, он забирается на дерево для того, чтобы увидеть Иисуса Христа. Но я не знаю точно, но я практически уверен, что многие люди, которые его знали, начали смеяться над ним. Смотрите, этот коротышка залез на дерево. Я не знаю, может быть, он прятался там в листьях, старался, чтобы его кто-то, никто не увидел. Но вот это желание, оно было у него какое-то непреодолимое, чтобы увидеть Иисуса Христа. И он готов был забраться над деревом, стать посмешищем у людей, но увидеть Иисуса Христа. Я думаю, что он действительно ощущал глубокую потребность в Иисусе Христе. Скорее всего, конечно же, он слышал о Христе, потому что Иисус уже нес служение на тот момент 3 года, и, наверное, не было такого человека, который бы не слышал о Христе. Многие люди приходили ко Христу для того, чтобы исцелиться, для того, чтобы быть накормленными. Даже здесь, входя в Иерихон, Иисус Христос исцеляет человека, который был слеп от рождения. И, скорее всего, волна об этом исцелении, об этом чуде, она быстро распространилась в этом городе, поэтому там и была толпа вокруг Христа, так что он не мог подойти к нему. Но этот человек, он ощущал вот эту проблему во Христе, эту нужду во Христе. Знаете, как ни странно, но этот человек похож на нас с вами. Потому что мы часто бываем не таковыми, какими мы хотели бы, чтобы нас знали или видели люди. Мы часто берем себе это имя Закхей. Да, мы не называем себя, меня зовут Закхей. Но мы хотим, чтобы люди знали и думали, что мы честные люди. Что мы никого не обманываем. Что мы добрые, нам можно доверять. Возможно даже, что кто-то из нас носит эту маску, ведя двойную жизнь. В церкви мы одни, дома мы одни, а там, где мы находимся в обществе, в институте или на работе, мы совершенно другие. Да, может быть, здесь нас и знают, как честных людей, и рады видеть таких Закхеев. Но, может быть, в другом месте мы совершенно другие. И нас люди знают совершенно другими. Знаете, я помню, когда я покаялся, я понимал, что мне нужен Иисус Христос. Я потому что совершил много грехов, и мне казалось, что ну, я не могу никак это замазать, мне точно нужен Иисус Христос, который простит меня за соделанные грехи. Но в тот момент, на самом деле, я сильно ошибался, потому что я думал, что я грешный, вот потому что я совершил эти грехи, и я на тот момент даже не осознавал всю нужду, которую я испытываю в Иисусе Христе, насколько я нуждаюсь в Нем. И вы знаете, что самое интересное? То, что когда мы приходим ко Христу, когда действительно мы получаем этот мир, эту благодать от Него, это прощение грехов, действительно радость от того, что ты прощенный грешник. Но каждый день, приближаясь все более и более к Иисусу Христу, мы осознаем себя все более и более падшими грешниками. Понимаете, вот кажется, что вот тот человек, который приходит ко Христу, который испытывает спасение, все, он абсолютно безгрешный человек, и ну, дальше только святая жизнь. Но нет. Чем больше мы приближаемся к Иисусу Христу, чем больше мы приближаемся к свету, тем все больше и больше мы видим то, что на нас были не только большие грязные пятна, не только вот этот грех, который мы замечали раньше, но мы видим внутри своего сердца глубокий грех и все больше и больше осознаем свою нужду во Христе. Друзья, это самое прекрасное, что дает нам Евангелие. То, что дает, то, что показывает Евангелие, выявляет Евангелие. То, что мы все больше и больше осознаем, насколько же мы нуждаемся в Иисусе Христе. И мы все больше начинаем любить Христа, ценить Его, потому что мы понимаем, что мы не могли никак приблизиться к Богу Святому. Нам нужен Иисус Христос каждый день, каждое мгновение. Мы не знаем точно всех мотивов Закхея, которые он испытывал в тот момент, но мы знаем, что он забрался на дерево. Он желал увидеть свет. Он желал увидеть Иисуса Христа в тот момент. Скорее всего, он не понимал то, что это голос доброго пастыря звучит в его сердце, который желает спасти эту пропавшую овцу. Скорее всего, это он не понимал, но он ожидал, он имел это желание увидеть Иисуса Христа. Вопрос сегодня лично к каждому из нас, к тебе, дорогой друг. Насколько ты желаешь увидеть Иисуса Христа? Насколько ты так же, как Захей, готов быть посмешищем? Готов на то, что тебе придется пожертвовать своим имиджем? Где-то, может быть, его построил как честный человек или просто свой парень, хороший парень в компании или такая прекрасная девушка. Да, порой приходится платить жертву, называя себя христианином, называя себя учеником Иисуса Христа. Готов ли ты платить эту цену? Здесь Захей рискует своей репутацией и лезет на дерево. Определенно, что люди смеялись над ним. В этот момент, ведь люди, они жестокие. Мы же знаем себя, мы жестокие. Когда кто-то маленький лезет на дерево, мы знаем, что он не может увидеть, и нам кажется это смешным. Коротышка лезет на дерево для того, чтобы увидеть Иисуса Христа. Действительно кажется смешным чем-то. Но он готов лезть на дерево для того, чтобы увидеть Иисуса. Итак, мы видим с вами Закхея, который забежал вперед, 4 стих, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что надлежало ему проходить мимо него, Иисусу надлежало проходить это место. Вообще интересно, вот это само дерево, которое здесь названо смоковницей, вообще это дерево, оно называется немножко по-другому. Это дерево сикамор, и оно отличается от смоковницы, потому что это дерево приносит тутовые ягоды. Это, ну, просто такое, можно сказать, уличное дерево, но в то же время это дерево довольно большим могло становиться. Оно вырастало 2-3 метра в высоту и 6 метров могло быть в ширину. Для той местности это высокие деревья, потому что там, в принципе, высоких деревьев не растут, они все вот близко к земле, но это было довольно высокое дерево, и именно, видимо, поэтому Закхей его выбирает. Плюс он его выбирает, потому что у этого дерева, у него ветки начинают прямо вот снизу расти, то есть на него было несложно забраться, и он именно такое дерево выбирает, взбирается на него. Интересно то, что у пророка Амоса в 7 главе, 14 стихе сказано о том, что Амос, он собирал сикаморы для бедных. То есть это не были какие-то сверх такие плоды, это не персики, не манго, которые там могли расти, но это сикамор, пища для бедных людей, которую они могли просто срывать, брать себе. Но это удивительная аллегория, которую можно здесь увидеть, то что вот это дерево невзрачное, с которого, скорее всего, уважающий человек бы или там какой-то значимый человек не стал бы срывать ягоды и есть, но в этот день это дерево принесет удивительный плод, вечный плод, драгоценный плод. Итак, теперь давайте посмотрим немножко с другой стороны. Мы с вами смотрели со стороны Закхея, как он видит эту ситуацию, что он испытывает. А теперь давайте посмотрим на главного персонажа всей этой истории. Это Иисус Христос. Пятый стих. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Иисус проходит мимо и говорит: «Закхей, сойди, сегодня не надо быть у тебя дома». Закхей хочет лишь увидеть Иисуса Христа. Он просто хочет посмотреть и увидеть, кто этот человек, которого так все любят, который помогает разным людям. Он, наверное, хотел увидеть того человека, который совершенно не похож на него. Он понимал, что он гадкий сам человек. Но он хотел увидеть того, кто действительно привлекает людей своей добротой, своей любовью, своим всепрощением. Но Иисус Христос хотел не просто увидеть Закхея. У Иисуса Христа был другой план. План, который был от вечности. Ему надлежало проходить через этот город. И Иисус шел в этот город. И Он хотел не просто увидеть Закхея где-то там, на дереве, но Он желал с ним поговорить. И более того, Он желал быть у него дома и вместе с ним есть. И это все не просто так, а для того, чтобы произошло нечто удивительное, нечто вечное, а не просто ежесекундный взгляд, который мог бы быть у Закхея с Иисусом. Иисус проходил там, в том месте, для того, чтобы подарить просто эту ежесекундную радость для Закхея, который увидел и подумал бы: фух, все, увидел. Все, свершилось то, что я хотел. Нет. Иисус Христос хочет принести ему вечную радость, вечное счастье, шалом для сердца этого человека. Удивительно, что Иисус Христос обращается к нему по имени. Здесь в тексте не сказано о том, что Иисус Христос сказал своим ученикам, допустим, подозвал бы кого-то из учеников, там, Иоанна, и сказал бы: «Иоанн, иди узнай, как зовут того парня, который влез на дерево. Какой-то странный парень, видимо, хочет меня увидеть. Узнай, как его зовут». Нет. Иисус Христос не нуждается в этом. Но Он знает по имени каждого человека, которого Он желает спасти. Он знал имя Нафанаила, которого позвал к себе. Он знал жизнь и историю той женщины, которая сидела у колодца. Помните? Женщину-самарянку. Он знает имя Закхея, он знает имена тех, кого желает спасать. Дорогой друг, он знает твое имя. Он знает всю твою жизнь. Иисус Христос обращается по имени к Закхею. Удивительно, что он не свалился с дерева после этого. Когда он просто желал увидеть Христа, а Христос говорит ему: «Закхей». Он знает его имя. Знаете, в этой истории могло быть несколько продолжений. Допустим, Закхей мог сильно удивиться и сказать: «Ого, ты знаешь мое имя, действительно, это так мило, так неожиданно, но я не хотел бы, чтобы мы с тобой общались, потому что у меня вообще дела, я, в принципе, у тебя увидел достаточно». Или, например, он мог бы сказать: «Иисус, спасибо тебе за это предложение, что ты хочешь быть у меня дома, но я боюсь слишком близко приблизиться к тебе, потому что, ну, моя жизнь может сильно измениться, а я слишком дорожу тем, что имею». Но здесь Иисус Христос говорит ему так: «Сойди скорее». Это не просто вопрос или предположение, что, а может быть, мы сегодня с тобой поужинали. Нет, Иисус Христос говорит это как повеление: «Сойди скорее». Это призыв к немедленному действию, без задержек. Почему нужно сойти скорее? Ибо сегодня. Ибо сегодня. Иисус Христос знает не только имя, кого Он желает спасать, но Он знает место и время, когда Он желает спасать. Сегодня день твоего спасения, Закхей. Сегодня мне нужно быть у тебя дома. Кто это сказал? Кто это определил? Это Бог определил. Это желание Бога. Иисус Христос, Создатель небес и земли, предлагает этому человеку сойти с дерева и пойти к нему в дом для того, чтобы иметь беседу за обедом. И мы видим, что Закхей, 6 стих, он поспешно сошел и принял его с радостью. Мы видим Закхея, который спускается быстро очень с дерева и с радостью принимает Иисуса Христа у себя дома. Я надеюсь, что каждый из нас, те, кто уже принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, помнит тот день, когда мы услышали Евангелие, когда эта весть, она освободила нас от разных греховных привычек. Кто-то из нас, может быть, курил, выпивал, кто-то даже, может, употреблял наркотики. Но мы получили освобождение от этих пороков, от этих зависимостей. Кто-то из нас ругался, может быть, бранными словами, но Бог помог и это, убрал это. Скорее всего, ваши друзья или, может быть, даже ваша семья, ваши родители, а таких примеров у нас немало в церкви, говорили о том, чтобы, слушай, ты полегче. Потому что я, допустим, сам такое слышал, то, что, ты молодой, какое сейчас к вере-то, надо погулять, там потом еще успеешь к Богу прийти, еще у тебя старость впереди будет, вот там к Богу придешь. Не надо, что ты делаешь-то, давай повеселимся вместе. Пойдем, ведь это самое большое веселье, которое есть, пойти выпить. А потом на следующий день рассказывать, сколько мы вчера выпили. Вы знаете, может быть, я сейчас утрирую чуть-чуть, мне даже, может быть, это смешно иногда слышать от некоторых людей, но люди этим живут. Они вначале выпьют, а потом на следующий день рассказывают, сколько они много выпили. И гордятся этим. Я, честно говоря, в шоке всегда, когда это слышу. Думаю, как можно этим гордиться? Это как, знаете, как просто высший балл получить. Может быть, кого-то из нас люди пытались остановить, сказать, не стоит приближаться так к Иисусу Христу, стоит держаться от Него подальше, потому что твоя жизнь слишком кардинально изменяется, мы не сможем с тобой дружить. Слишком кардинальные изменения произошли у тебя. Но это не останавливает Закхея, потому что он понял, что встреча с Иисусом Христом принесет ему благо. Он даже и рассчитывать на такое не мог, что Иисус Христос захочет с ним общаться, захочет зайти к нему в дом. Интересный 7 стих. Посмотрите. «И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку». Что Иисус Христос зашел к грешному человеку. Почему Закхей даже предположить не мог, что Иисус Христос будет с ним общаться? Потому что для мытаря был запрет на то, чтобы посещать синагогу, на то, чтобы входить в храм. Он ни один уважающий себя иудей, тем более фарисей, никогда не стал бы с ним общаться и никогда бы точно не стал с ним есть. Скорее всего, даже если бы они встретились где-то в фастфуде, в фудкорте, он бы отсел бы от него, если бы увидел бы даже мытаря. Он бы никогда не захотел бы с ним общаться. И это показывает эта реакция этих людей, которые говорят о том, что «Иисус, как так? Ты знаешь имя этого человека? Может быть, ты думаешь, что он правда честный, потому что его зовут Закхей? Почему ты идешь в этот дом? Это дом грешника. Это дом самого ужасного грешника, с которым точно не стоит общаться, потому что ты сейчас ассоциируешь себя с ним, ты как будто бы одобряешь то дело, которым он совершает, которым он занимается. Они стали роптать на него. Они начали ему объяснять: Иисус – это грешный человек, ты, может, не понял, это ужасный грешник, к нему не стоит заходить. Но Иисус идет в дом этого грешника, где собрались такие же грешники, как Закхей, потому что с кем он еще общался? Никто, кроме таких отъявленных грешников, как мытари и другие бандиты, наверное, даже можно их назвать, никто не стал бы с ним общаться. Иисус идет в дом этого грешника, идет туда, где находится этот человек, который нуждается в спасении. Вообще, это удивительный пример Христа. У него не было, рабочего расписания, когда к нему могли бы приходить грешники для того, чтобы он их принимал. Нет, Иисус Христос не ждет где-то грешника в определенном месте, но он идет туда, где находятся грешники. Он идет туда для того, чтобы спасать этих грешников. Иисуса Христа, скорее всего, с издевкой часто называли, что он друг мытарей и грешников, подразумевая то, что раз он их друг, он сам такой же. Интересно, контекст, 18 главу, если посмотреть, просто как по нарастающей шло вот это негодование людей, фарисеев на Иисуса Христа. В 18 главе, в начале, Иисус Христос рассказывает притчу о фарисее и о мытаре. Помните, когда они зашли в храм помолиться, и фарисей говорит о том, что я молодец, и там плачу, и жертвую, и не такой, как эти грешники, а мытарь молится и просит о том, чтобы Господь проявил к нему милость. Далее происходит эта история с богатым юношей, который подбежал ко Христу, который имел это богатство, но который очень сильно надеялся на свою самоправедность, на свое богатство, и он отошел в печали от Христа, не захотев расстаться со своим богатством. И Иисус прокомментировал, что трудно богатому, невозможно богатому войти в Царствие Небесное. Далее, 18 глава, в конце, Иисус Христос встречает вот этого нищего, слепого, который сидел около Иерихона. Ведь фарисеи и, в принципе, в иудаизме того времени, в упадническом состоянии иудаизма, надо сказать, люди воспринимали, что если ты бедный, да еще и слепой, это наказание от Бога. Потому что ты согрешил, твои родители согрешили, и ты достоин такого. То есть это падший грешник, который недостоин того, чтобы быть точно в царстве Мессии. И вот апогей всего. Хуже этих всех слепых, нищих, всех других категорий людей это был мытарь, который вообще не то чтобы, даже мысль не могла возникнуть, то что мытарь может быть спасенным. У них не возникало даже такой идеи и мысли. Это точно тот, кто будет гореть в аду. Но Иисус Христос идет в гости к этому мытарю. Интересно то, что Иисус Христос никогда не отказывал людям грешным, которые приглашали его в свой дом. Казалось бы, как святой Божий посланник, святой Агнец, Иисус Христос может пойти туда, где находится грех? Как может находиться Дух Святой там, где находится грех? Иисус Христос не мог прийти и к нам с вами, в наше сердце. Дух Святой не мог там поселиться до тех пор, пока там не произошло освобождение. До тех пор, пока Божья благодать оттуда не искоренила грех. До тех пор, пока грешник, мы с вами, ты и я, не стал святым в глазах Бога благодаря Иисусу Христу. Только тогда, после того, как происходит это возрождение, в человеке может поселиться Дух Святой и жить там. Потому что если человек не пережил возрождение, там не может быть Святого Духа. Но здесь мы видим с вами удивительное, что происходит. Происходит с Захеем. Иисус Христос приходит в его дом. И Закхей, так же, как многие из нас с вами, в итоге получит в сердце Духа Святого, который будет вопиять «Авва Отче». Восьмой стих. Это стих, который свидетельствует о том, что произошло это покаяние, возрождение в сердце Закхея. Посмотрите, восьмой стих. «Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Здесь, возможно, возникает вопрос, а что же произошло там? Вот Закхей слез с дерева, он пошел домой, там происходит какой-то обед, но там нам евангелист не описывает весь разговор Иисуса Христа, который произошел за этим обедом, но показывает этот результат, который произошел в сердце этого грешника. Очевидно, что Иисус Христос говорил с ним о прощении, о покаянии, о царстве. И Закхей принимает. Благодаря Божьей силе он принимает эту спасительную весть, он принимает Евангелие. Откуда мы это знаем? Потому что мы видим с вами результат. Результат этого разговора. Это восхитительное свидетельство Божьей милости, которая пришла к этому грешнику. Грешник, иудей, предатель, обирающий собственный народ, становится святым, потому что он пережил эту личную встречу с Иисусом Христом. Закхей встал и сказал, первое, что он говорит Иисусу Христу, это его обращение: «Господи». Тут прям так и написано, то, что он сказал Господу: «Господь». И это самое главное. Знаете почему? Потому что в этот момент он признал Иисуса господином своей жизни. Того, кто теперь управляет его жизнью. Тому, кому он готов теперь подчиняться. Иными словами, он говорит: «Господь, ты мой господин, я твой раб, я готов делать все, что ты мне повелишь. Я хочу принадлежать тебе. Я хочу, чтобы моя жизнь, все мои дела, все мои финансы принадлежали тебе, Христос, тебе, Господь». Второе, что он говорит, и это явно действие благодати. Смотрите, это не просто какая-то религия, где нужно что-то определенное отдать, что-то сделать. У него не возникает вопросов: «Господи, что теперь мне сделать? Сколько нужно этим отдать? А там вот была такая ситуация, может быть, здесь вот столько процентов вернуть, а там вот столько». Ведь очень много ситуаций. И если это религия, то ты будешь высчитывать, а кому сколько, а немного ли я отдал, а тут немного ли я сделал, а что нужно для того, чтобы подойти к краю и не упасть. Это то, что делает религия. Но что делает благодать Божия? Благодать Божия делает то, что произошло в сердце этого человека. Посмотрите. Он говорит: «Я половину имения отдам нищим». Друзья, это невероятная перемена, которую делает Господь. Это благодать, которая произвела в нем перемены. Это не закон, но это благодать. «Половину имения я отдам нищим». Он владел очень многим. У него было огромное богатство. Интересно, конечно, почему он не говорит, что вообще все отдам или там 3/4 отдам. Видимо, он представлял, так как он мытарь, он хорошо вообще считал и представлял, сколько у него денег есть, и он быстро среагировал, то, что мне нужна будет вторая половина, потому что у меня есть очень много людей, которых я ограбил, которые ненавидят меня и правильно делают, что ненавидят, потому что я грешник. Если бы они знали, какой я грешник, то по-хорошему мне нужно идти на крест и там умереть, потому что я самый большой грешник. Для чего он оставляет вторую половину? Потому что он говорит следующие слова: «Если я кого чем обидел, воздам вчетверо». Сколько этих людей? Сотни? Тысячи? Друзья, и это не притча. Это не притча, которую рассказал Иисус Христос. Это реальная жизненная история, которая происходила на этой земле. Это реальная личность, человек, Закхей, которому, видимо, реальная очередь выстроилась после того, как он сказал: «Я вчетверо воздам». И не знаю, сколько он там недель отсчитывал, чтобы вчетверо воздать каждому. Откуда у него появилась эта мысль? Почему он решил отдать вчетверо? В законе мы находим несколько упоминаний того, как нужно было возмещать ущерб, который ты причинил. В числах 5 глава 6-7 стих сказано: «И сказал Господь Моисей, говоря, скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-то грех против человека, то пусть исповедуются в грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем они виновны, и прибавят к этому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили». Что такое пятая часть? Это 20%. Добавь, вот верни то, что ты взял, плюс 20%, потому что, скорее всего, человек что-то потерял за это время, пока ты у него украл, он мог бы какую-то прибыль иметь, а ты у него украл, поэтому воздай ему 20%. Есть другой еще также текст в Исходе, 22 глава, 7 стих. «Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть он заплатит вдвое». То есть заплатить вдвое, в два раза, 200%. Есть также в законе некоторый такой намек или даже упоминание о том, что порой нужно было возместить в 4 раза. То, когда ты сделал какое-то зло, которое причинило большой ущерб. И Закхей воспринимает все то зло, которое он творил по отношению к людям, он воспринимает его, то, что я творил ущерб, я творил большое зло, поэтому я воздам вчетверо. Я не буду высчитывать, кому я должен 20%, кому я должен в 2 раза возместить, я воздам по максимуму. Это сердце возрожденного человека, которое не считает, но которое отдает, жертвует. Знаете, у нас бывает такое, что, наверное, что мы пожертвовали или кому-то помогли. Это не обязательно мы материально там пожертвовали там, в церковь или кому-то даже помогли. Может быть, мы просто пожертвовали своим временем для того, чтобы кому-то помочь. И порой мы приписываем себе то, что мы вообще молодцы, мы хорошо поступили. Но мы видим Закхея, что у него нет идеи считать, что я сделал, где сколько положил. Но у него сердце изменилось. Там произошла кардинальная перемена. Он не просто считает или высчитывает какие-то принципы. Нет, он понимает, что раньше весь мой фокус, вся моя жизнь, все члены моего тела служили для того, чтобы воровать, приобретать, гордиться, владеть, даже порой уничтожать людей, потому что оставляя их без копейки, то теперь мы видим человека, который готов отдавать, жертвовать, больше не надеяться на свое богатство. Вы представляете, этот маленький человек, на котором смеялись, которого ненавидело все общество. Единственное, что у него действительно было, чем мог гордиться и чем он мог кому-то предъявить, это сказать: а я вообще богатый человек, я имею власть. И теперь он отказывается от своего богатства, отказывается от власти и остается ни с чем. Остается мытарь, никому не нужный, маленького роста. Такой ненужный, никчемный. Казалось бы, Закхей, но он приобрел Христа и приобрел эту значимость в Иисусе Христе. Для него теперь жизнь Христос. Для него все остальное не имеет никакой ценности. Он понял то, что богатому невозможно войти в Царство Небесное. Он понял, что добрыми делами тоже невозможно войти в Царствие Небесное, потому что если бы он хотел больше добрых дел сделать, то нужно было бы все богатство оставить и постепенно наращивать добрые дела для того, чтобы стать известным не просто Закхеем честным, а Закхеем благотворителем, известным во всем народе. Нет, но он ежесекундно готов раздать все, остаться ни с чем. Друзья, Это удивительно то, что производит благодать в нашем сердце. Потому что если мы приобретем весь мир, и не имея Христа, мы все потеряем. Так же, как те люди, которые говорили, что он пошел к человеку грешному. Те люди, которые смеялись, те, которые думали, что они имеют Царство Небесное, они будут в Царстве Мессии, они на самом деле наследуют не жизнь вечную, они наследуют ад. Но тот, кто не имеет ничего, даже если ты вообще ничего не имеешь, но ты имеешь Иисуса Христа, ты обладаешь всем. И в этот день Закхей это понял. Какой вывод дает Иисус Христос об этом человеке? 9 стих. Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Здесь два момента, которые хотелось бы отметить. Первое, то, что Иисус заявляет, что спасение пришло в этот дом. Закхей поверил в него. Он не заключил какую-то финансовую сделку с Иисусом Христом, договорившись, что он какие-то убытки восполнит и тогда получит награду на небесах. Нет, это его сердце. Он понял, что это не пройдет с Богом. С Богом не проходит никакая торговля. Потому что когда Иисус Христос приходит в нашу жизнь, он становится на первое место, и все остальное перестает иметь значение, хоть какое-то. Он не пытается здесь заслужить принятие. Он понимает, что не просто ему нужно сделать какие-то шаги для того, чтобы потом иметь спасение или потом следовать за Христом. Но спасение произошло, изменения произошли. И это мы видим результат этого спасения, этого изменения, то, что он делает, то, что он раздает, то, что он возмещает тем, кого обидел. Еще очень важное здесь слово, которое говорит о нем Иисус, он называет его сыном Авраама. И это очень интересно. Потому что ведь можно было назвать его сыном Моисея, сыном Божьим можно было назвать. По-разному можно было сказать, казалось бы. Но он говорит, потому что и он сын Авраама. Рядом находятся люди, иудеи, которые называют себя детьми Авраама. Они именно так себя называли. Фарисеи говорили, что мы дети Авраама. Почему это так важно? Это важно не только для этих фарисеев, которые услышали то, что на самом деле вы не дети Авраама, потому что Бог, если захочет, из камней этих может создать детей Авраама. Это важно не только для них было услышать то, что Закхей стал истинным детем Авраама, но это важно услышать и для нас с вами. Ведь кто такие дети Авраама? Это те люди, которые живут не по закону, но которые живут верой. Что сделал Авраам? Что вменилось ему в праведность? Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Авраам поверил, поэтому пошел в ту землю, которую Господь ему сказал. Авраам поверил, поэтому он совершал то, что Бог ему говорит. Авраам поверил, что у него будут дети, и он поступал по вере. В конце концов, Авраам поверил Богу, то, что даже если он принесет в жертву собственного сына, то Бог воскресит его, Бог сделает какое-то чудо, Бог все, что угодно может сделать. Моя задача – это верить в Иисуса Христа, верить в Бога. Это понял Закхей. Он воистину дитя Авраама. Те люди, которые верят в Иисуса Христа, те, которые по вере поступают, те являются истинными детьми Авраама. Это удивительная ирония, с одной стороны, которую говорит Иисус Христос, о том, что те, кто называли себя детьми Авраама, на самом деле ими не являются. И тот, кого они называли падшим грешником, недостойным вообще быть нигде, достойным просто быть уничтоженным, Иисус Христос говорит то, что он и есть дитя Авраама. И далее 10 стих. Это не только центральный стих вообще всего этого повествования, которое мы сегодня с вами прочитали, Это, в принципе, центральный стих всего Евангелия от Луки. Да и вообще, наверное, всего Евангелия. Здесь Иисус Христос говорит: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». И в этих словах Иисуса Христа и есть все Евангелие. Он называет себя Сыном Человеческим, называет себя тем, кто стал человеком. Бог стал человеком. Для чего? Для того, чтобы спасти людей, для того, чтобы умереть за них. Потому что людям это невозможно было — прийти в присутствие святого Бога. Поэтому нужно было прийти Сыну Человеческому, Иисусу Христу. Для чего? Для того, чтобы люди стали хорошими, и потом последовали учение Иисуса Христа и пришли ко Христу. Нет. Это не Евангелие. Это религия, когда тебе нужно стать хорошим, потом прийти ко Христу, прийти к Богу. Но здесь сказано то, что Иисус Христос пришел взыскать, то есть найти и спасти. Спасти погибшее. Нездоровые нуждаются во враче, но больные. Вы знаете, это вам скажет любой врач. То, что в нем нуждаются кто? Тот, кто болеет. Врач не нужен тем, кто не болеет. Иисус Христос не нужен тем, кто не грешен, кто абсолютно свят. Таких нет на самом деле. Все согрешили, лишены славы Божией. Никто не искал Бога, но Бог отправился на поиски грешников. Иисус Христос отправился туда. По дороге в Иерусалим отправился в город Иерихон для того, чтобы произошла эта необычная встреча. Знаете, не на земле, не в небесах, на дереве. Он отправился туда для того, чтобы обратиться к Закхею по имени, для того, чтобы прийти в его жизнь и изменить его. Точно так же Иисус Христос приходит в жизнь каждого из нас, находит там, где мы есть, тех, кто не искал Его, тех, кто не любил Его. Почему Он это делает? Потому что Он действительно возлюбил мир. И для этого пришел Он, чтобы умереть за каждого из нас. Пусть Господь каждого из нас благословит в том, чтобы мы с вами, осознавая этот момент, осознавая сегодняшний день, то, что это то, что даровано нам Богом, этот день дарован нам Богом, и этот день может стать удивительным, замечательным, таким же, как вот этот день стал для Закхея, когда он услышал Евангелие и уверовал в Иисуса Христа. Давайте по примеру Христа нести это Евангелие, следуя за Христом, рассказывать Евангелие нашим соседям, близким, родственникам. В конце концов, есть прекрасная возможность пригласить их на рождественский выезд. Друзья, и нет ограничения, вы не только одного человека можете позвать на рождественский выезд. Вы можете пригласить целую семью, вы можете пригласить всю свою группу из института, вы можете позвать сколько угодно людей. И не потому, что на рождественском выезде есть места, но потому, что у Бога много обителей для того, чтобы принимать людей. Бог желает спасать. Бог желает, чтобы многие-многие люди пришли к Нему, и их жизнь изменилась, как изменилась жизнь Закхея.